Разворот. Накануне стало известно о том, что Министерство внутренних дел России считает возможным вернуть в нашу страну принудительное лечение от алкоголизма некоторых категорий граждан. Исполняющий обязанности начальника департамента охраны общественного порядка МВД, генерал-лейтенант милиции Михаил Артамошкин выступал вчера на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений. По его словам, в настоящее время на учете в органах внутренних дел стоят более 150 тысяч граждан, страдающих хроническим алкоголизмом, и еще примерно 120 тысяч человек, которые на почве алкоголизма совершили различные правонарушения. Милиционер особо подчеркивает, что пивным алкоголизмом заражены многие молодые люди. Таковых на учете около 65 тысяч. Сейчас в органах внутренних дел в целом по стране есть около 600 медицинских вытрезвителей, в которых нетрезвых граждан доставляют для того, чтобы они не умерли или не стали жертвами преступлений. Вот так довольно гуманно описывает эту процедуру и сами эти заведения генерал-лейтенант Михаил Артамошкин из Министерства внутренних дел. Как вы считаете, следует ли разрешить в России принудительное лечение от алкоголизма? На самом деле, оно и сейчас существует, но в довольно ограниченном масштабе. На принудиловку могут отправить только того человека, в отношении которого есть судебное решение, а кроме того, этот человек совершил какое-то правонарушение, будучи нетрезвым. Еще в начале этого года в Государственную Думу был внесен законопроект о принудительном лечении хронических алкоголиков, но и заодно и наркоманов. В случае принятия этой инициативы российские граждане будут изолированы от общества без их согласия, без разрешения их законных представителей, но прежде всего имеется в виду трезвые родственники, и без решения суда. То есть покажется милиционеру, что вот этот человек себя нехорошо ведет, выпивает уже второй день подряд, а может быть сегодня только первый раз он махнул лишние 200 грамм. И тогда сотрудник милиции сможет принять решение о том, чтобы этого гражданина отправить на принудительное лечение, то есть запереть в стенах лечебно-трудовых профилакторий. Вообще стоит напомнить, что ЛТП у нас появились при советской власти. Суды тогда отправляли в них граждан, которые до этого попадали в отрезвитель неоднократно, по 5-6 раз. Алкоголиков подлечивали и одновременно вынуждали работать на тяжелой, неквалифицированной работе. Например, мести улицы, разгружать цемент. В Москве было популярным отправлением алкоголиков на автозавод ЗИЛ, где им поручали черновую работу. Кстати, по советской официальной статистике, после такой лечебной профилактики с пьянкой завязывали ни много ни мало 50% алкоголиков. Ну а оставшиеся 50% попадали в ЛТП и второй, и третий раз. Наш телефон прямого эфира 363-3659 и номер для смс-ок +7 985 970 45 45. Следует ли в современной России разрешить принудительное лечение от алкоголизма, не дожидаясь, пока человек совершит какое-то правонарушение и без решения суда? Давайте поговорим об этом. Доброе утро.
Доброе утро. Это Вадим из Екатеринбурга.
Здравствуйте, тезка.
Здравствуйте. Вы знаете, это что-то вообще какая-то ерунда. Ну, вот представьте, 150 тысяч у них на учете. Это же сколько мест надо? И где же они будут работать? Вот я, будучи студентом, работал на автозиле. Ну, у нас практика была. И знаете, я не видел энтузиазма в их работе. Они целый день гоняли балду. Это во-первых.
Знаете, Владимир, сейчас сразу маленькое замечание. Балда – это не самая страшная вещь. Рассказывают, что вот именно алкоголики на московском заводе ЗИЛ придумали новую технологию сборки некоторых агрегатов. Вместо того, чтобы завинчивать болты, они их туда загоняли просто молотками.
Работали. все студенты автомобильных вузов, все проходили там практику. Уезжала одна группа, приезжала, ну, например, я говорю, приезжала вторая, там приезжала по несколько групп на практику. Это все ерунда, это все равно не поможет, потому что вот у меня был...
такой... Нет, смотрите, Владимир, это не поможет чему?
Это не поможет, ну, как вам сказать, ну, человек просто обозлится. У меня был случай, как, ну, с моим родственником, с дядей. Ну, а раньше же так, вот как вы правильно сказали, его жена отправила. Ну, устала она. Ну, знаете, он просто обозлился. Тем более там он квалифицированный токарь, а его заставляли там заниматься, вот как вы говорите, разгрузкой цемента.
Но он обозлился, скажите, на кого? На самого себя и перестал пить?
Нет, на общество, в принципе. А если сейчас будет, это я вообще не знаю, это будет такой ужас. Если милиция сама может закрывать людей, это будет кошмар.
То есть человек не поймет, что он должен с этим завязать?
Ну, в принципе, нет. Если он сам не захочет, нет. А потом он через некоторое время понял, что хватит, все, устал. Уже исполнилось ему что-то лет 48.
Но уже он без всякого, уже без всякого ЛТП.
Вот смех. Он сам добровольно пошел, но только не в ЛТП, а в наркологический диспансер лег. И его за 3 месяца там привели в порядок, я не знаю, там чем их там прокалывают, и он бросил пить. И
это совсем другая история. Это так. А прокалывали, между прочим, в ЛТП препаратом Антабус в первый месяц. Кололи по очень большие дозы. Но люди мучились от этого препарата. 363-3659. Следует ли, на ваш взгляд, разрешить в России принудительное лечение от алкоголизма? Доброе утро.
Доброе утро, Владимир. Это Сергей из Барнаула. У меня был хороший товарищ, мой друг детства. Так вот, он 3 раза лечился в ЛТП. Ну, сейчас, к счастью, не пьет вообще абсолютно. И не в свою жизнь. Вот. Так вот, он рассказывал.
То есть ЛТП помогло, да, Сергей?
Нет, как раз не ЛТП помогло. Это он бросил он пить уже по истечении 10 лет, наверное, после того, как последний раз был в ЛТП. Дело в том, что ЛТП... Это было в Восточном Казахстане, в Усть-Каменогорске городе. Значит, он 3 раза лечился по, ну так называемому, лечился по 2 года. Что он, что такое? Я говорю, человек любознательный, любопытный, я спрашиваю, что это такое? Это была бывшая колония для несовершеннолетних. Вот. Там были, ну, там были менты, как он, тубаки называли. Так вот, первое, когда приходили они туда, их сначала прописывали дубинками за малейшее нарушение карцер, никакого лечения. Сульфазин прокалывали, это такое вот лекарство, от которого все немеет и температура. Вот. За любое малейшее сульфазин. Вот единственное было лечение. То есть это было наказание. Их отправляли на работы на тяжелые, как вы правильно сказали, там на стройки и прочее, прочее. Иногда они убегали. Они убегали в другие свои города, деревни и так далее. Вот. Потом их отлавливали, а этот же срок снова им прибавлялся. В общем, они мучились, бегали. Вот это просто было абсолютное мучение и издевательство. Там вот именно дубаки, никаких там врачей, ничего там не было.
Сергей, вы про Казахстан упомянули, да?
Да.
Казахстан. Кстати, между прочим, первый в Советском Союзе лечебно-трудовой профилакторий был открыт именно в Казахской СССР в 1964 году. Вот такое совпадение.
Ну вот, один. Флагманы такие. Так что это все просто возвращение, изымание из нашей жизни людей, которые им не нравятся, просто бросание их в мешок. Это просто, как говорится, тюрьма, но без преступлений.
А разве эти люди не заслуживают пребывания в тюрьме, Сергей?
Кто, сколько, алкоголики, что?
Да, сколько бед они доставляют окружающим?
Но если он не совершил преступление, ну, пьет он, допустим, но он же, на него нет никакого уголовного преступления, а он без совершения уголовного преступления наказывается до 2 лет.
Ну, но ведь одна из задач государства в целом и правоохранительной системы, в частности, заниматься профилактикой преступлений. Зачем нам ждать, пока этот алкаш возьмет в руки топор и, не дай бог, зарубит членов своей семьи? Пусть сначала в камере посидит и подумает.
Еще, Владимир Ильич, дело в том, что он сам мне рассказывал, там были люди, которые не очень много пили, просто по заявлению жены, там, жена бывает на сторону ходила, просто избавиться от мужа, вот, его садил, он был умеренный алкоголик, но после того, когда он возвращался из ЛТП, он пил и одеколон, и политуру, и бог знает что, он превращался в законченного алкоголика, потому что они, выходя на эту работу, они приходили, между прочим, пьяными зачастую обратно, казарму свою.
Кстати, спасибо большое, Сергей. Например, те алкоголики, которых в рамках ЛТП в Москве посылали работать на автозавод имени Лихачева, знаменитый ЗИЛ, так они там во время перерывов, своеобразных перекуров, занимались самолечением. Говорят, с удовольствием употребляли знаменитую тормозную жидкость марки БСК. Ну что, хороший заменитель? Зачем покупать дорогую водку, когда здесь на предприятии бесплатно, ну и, наверное, дешевое? Вот в чем, Сергей, вы правы, так это в оценке системы лечебно-трудовых профилакториев как заведений, которые носили нелечебный характер. А на самом деле и правозащитники об этом долго говорили. ЛТП были реально частью вот этой пенитенциарной системы. Вообще не случайно, что они находились в ведении ведь не Минздрава СССР, а Министерства внутренних дел. Но и вот эта новая инициатива тоже идет из недр МВД. Кстати, и разработаны все соответствующие законы были в рамках борьбы с преступностью. В марте 1974 года вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР о принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических алкоголиков. Так вот, этим указом устанавливалось, что в ЛТП должны направляться хронические алкоголики, уклоняющиеся от лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, нарушающие трудовую дисциплину, общественный порядок и правила социалистического общежития. По мнению специалистов, с ЛТП в Советском Союзе была действительно парадоксальная ситуация, потому что человек, не совершивший никакого преступления, а по существу больной человек, оказывался лишенным всех прав и свобод. Между прочим, за уклонение от такого лечения или попытку его прервать полагалось серьезное наказание. Сейчас мало кто помнит, но зачастую срок пребывания в ЛТП устанавливался там не какие-то 15 суток или месяц, что нужно человека лечить. Нет, от 1 до 2 лет. Решение принимал тогда местный судья. Побег из ЛТП подлежал, между прочим, уголовному наказанию. Следует ли разрешить в России принудительное лечение от алкоголизма и, по сути, восстановление лечебно-трудовых профилакторий? 363-3659, но вначале я обращусь к вашим смс-кам. +7 985 970 45 45. В Советском Союзе алкоголиков лечили для того, чтобы вернуть в семью и на производство, пишет москвич Борис. А сейчас у них нет ни семьи зачастую, ни производства. Для чего их лечить? И за чей счет? Ну, на первую часть вашего вопроса, наверное, можно ответить, для чего лечить. Чтобы наши сограждане были здоровы. По-моему, сама по себе цель эта благородна, и нужно пытаться ее как-то реализовать. А вот за чей счет? Ну, вчера руководитель МВД об этом ничего нам не сказали. Юрий пишет: на нынешнем уровне развития управляемой демократии в России создание ЛТП сделает алкоголиков бесправными перед беспределом и вседозволенностью со стороны милиции. И наверняка возрастут тарифы на взятки милиции, чтобы не забирали алкоголика в ЛТП. Это произойдет наверняка. Инициативу я эту поддерживаю. Все зависит от степени злоупотребления, пишет Александр из Челябинской области. Знаете, Александр, ну я думаю, что вы сами догадываетесь, кто и при помощи каких методик и технологий будет определять ту самую степень злоупотребления, о которой вы написали. Будет делать это ближайший участковый милиционер, а прибор, которым он станет пользоваться для определения степени злоупотребления, называется... И называется по-русски очень просто «на глазок» или, если угодно, «на кошелек», смотря сколько денег ему дадут. Но не только участковые. Отправлять, наверное, людей в ЛТП получат право и обычные постовые где-нибудь на улицах, в переходах, у вокзалов, конечно же, в метро. Возродить эту систему надо обязательно. Уверен Александр. Себя он называет наркологом из Московской области. Но вот, Александр, не все коллеги с вами согласны. Передо мной интервью, которое дал некоторое время назад главврач столичного наркодиспансера номер 6 Владимир Батищев. И он говорит, логика лечения тогда в советских ЛТП заключалась в трудовой реабилитации. Человек поступал в отделение и работал на тяжелых производствах. То есть вместо процесса реабилитации пациент зачастую попадал в ситуацию социальной деградации. И в результате сформировалась целая когорта алкоголиков, которые были ЛТП-зависимыми. Они стремились туда вновь и вновь. Раньше, чтобы человека отправить на принудительное лечение, было достаточно двух попаданий в отрезвитель. Ну зачем нам снова вот эти почти наркоманы или, если угодно, токсикоманы? Расскажите, какая практика по борьбе с алкоголиками в развитых странах? Ну, есть такой опыт. Давайте я о нем немножко расскажу во второй части нашего разворота. Это будет в 7 часов, соответственно, 35 минут. А сейчас предлагаю организовать голосование. Люди, вы трезвые? По крайней мере, надеюсь, что в 7 часов 25 минут таково состояние большинства из нас. Но раннее утро, господа, побойтесь Бога. Если вы поддерживаете инициативу МВД и считаете, что в России надо возродить принудительное лечение от алкоголизма без решения суда и без криминального повода для того, чтобы человека отправить в ЛТП, звоните 660-01-13. Если же вы против этой инициативы и считаете, что это неправильно, тогда другой номер 660-01-14.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы поддерживаете инициативу возвращения в России принудительного лечения от алкоголизма, звоните 660-01-13. Если вы против, 660-01-14. И до новостей, возможно, успеем принять еще один или два телефонных звонка. Доброе утро. Алло, алло. Здравствуйте.
Доброе утро.
Как вас зовут?
Игорь.
Скажите, Игорь, в вашем окружении есть люди, сильно злоупотребляющие? Как вы считаете, принудительное, без решения суда, их направление в ЛТП помогло бы им и их семьям?
Без толку.
Почему так считаете?
Ну, потому что это несерьезно.
Ну, что именно вас не устраивает?
Если человек не захочет, никто его не заставит. Никто.
Вы имеете в виду, не захочет избавиться?
Избавиться от алкоголя.
А что делать, Игорь?
Разве
смотрите, Игорь, разве можно полагаться на волю и желание сильно больного человека?
Нет, как можно быстрее вести вот эти ЛТП, может, это будет последней каплей, и жизнь переменится.
Подождите, то есть вы все-таки поддерживаете идею?
Я поддерживаю, но немножко с другой стороны, чтобы быстрее взрыв возмущения в конце концов прокатился.
Не понимаю
может
вас.
Может быть, страна заживет по-другому, с другим руководителем.
Так, вы все в политическую плоскость переводите. Спасибо. Спасибо. Не об этом у нас сегодня программа, Игорь. 363-3659. Доброе утро. Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут Марина.
Марина, приглушите радиоприемник, пожалуйста.
Ага, все, убрала. Мне повезло купить квартиру с соседними алкоголиками сверху и сбоку.
Да.
Те, что сверху, они меня регулярно купают, но черт их прибрал уже практически всех. Они были лечены 3-4 раза в ЛТП. Результат ноль.
Подождите, в ЛТП это когда еще, в советские времена?
Это их прародительница в советские времена. Mm-hmm. Лечилась и старшее отродье. А следующее у них несколько.
Марина, прерывается связь, если можно, давайте поближе к трубке и погромче. Вдруг получится нас услышать.
Вдруг получится, это совершенно бесполезно. Их высылать никуда не надо. Им нужно просто добавлять что-нибудь хорошее в водку. Потому что все методы лечения...
Марина, что вы такое говорите, дорогая моя?
Господь мне это простит, вы в этом аду не были. Последнее, это они квартиру поджигали. Вы понимаете, хорошо рассуждать со стороны. Я не уверена в том, что те, кто будут призывать их к лечению и отправлять на лечение там, где доктора будут иметь льготные отпуска, большие доплаты. Я по образованию сама врач. Угу. Так что я представляю себе, что это такое. Так же, как работа психиатра. Чем больше, как они теперь называют, клиентов, тем больше зарплата.
Ну, вот смотрите, Марина, раньше в советские времена в ЛТП отправляли на срок аж до 1-2 лет. Может, их там просто дольше держать, лет 5?
До 3, отправляли. Это совершенно бесполезно. О какой социальной реабилитации может быть речь, если он, прости меня, по пьяни сделан, неизвестно как, и он понятия не имеет, что такое семья. Тем более в свободном обществе ему не нужно ни на работу ходить, ни о детях заботиться. Угу. Они все лишены родительских прав. Дети содержатся на наши с вами налоги, отрываются от наших детей, между прочим.
Но они такие же равноправные граждане, как и мы с вами, люди не пьющие.
Нет, детеныши, они до времени, к сожалению, не пьющие. Потому
и
что
дети они... их, и сами родители, они имеют те же самые права, Марина.
Да, но никто не имеет права отравлять жизнь окружающих.
И это правда.
И та же самая милиция, она не будет на них обращать внимания никогда. Знаете, как они говорят, когда они вас убьют, тогда мы к вам приедем.
Это знаменитая формулировка. Спасибо вам, Марина, на самом деле. Горькую историю рассказываете. Желаю, чтобы как-то у вас полегче все сложилось с вашими соседями. Может быть, подобрее надо быть к ним. Попробовать. Хотя, может быть, уже такие попытки и предпринимались. Идет голосование. Если вы считаете, что да, принудительное лечение алкоголиков надо сделать, 660-01-13. Если вы против этого, 660-01-14. Продолжим разговор после новостей. Там же немножко расскажу о международном опыте.
Разворот. Разворот.
Накануне, напомню, Министерство внутренних дел выступило с инициативой разрешить в нашей стране принудительное лечение от алкоголизма. В этой связи журналисты вспомнили, что еще в начале года в Государственную Думу был внесен проект соответствующего закона. По этому документу, если он в итоге будет принят, отправить в ЛТП, помните по советским временам такие заведения, понаслышке, надеюсь, помните о них, можно будет без решения суда, без согласия окружающих, в том числе, видимо, родственников, и не дожидаясь того, как хронический алкоголик совершит какое-то правонарушение. Если он просто сильно пьет, милиционеры смогут отправлять его в лечебно-трудовые профилактории на перевоспитание, ну и предполагается, что какое-то лечение должно быть. Вообще, принудительные лечения существуют во всем мире, но при этом используются, правда, не работы на автомобильных заводах или на цементных предприятиях, а длительные психотерапевтические и социальные методики поддержки алкоголиков, а также наркоманов. Но в отличие от России, или в отличие, скорее, от Советского Союза, в таких странах, как Швеция, Италия, Германия, алкоголиков помещают в специальные лечебные центры, где вот эти все методики используются. Принудительное лечение, как правило, назначается именно судом. Хотя в некоторых странах такое решение может вынести прокурор, например, во Франции, или полиция. Это в Финляндии. Такова справка агентства РИА Новости. В любом случае, прежде всего, должно произойти квалифицированное обследование и заключение медиков. И еще, традиционно на Западе на принудительное лечение алкоголик может быть направлен только в том случае, если он до этого совершит какое-то мелкое преступление или административное правонарушение, после чего суд присуждает ему определенный срок наказания, который, в свою очередь, может быть заменен на принудительное лечение. И, как правило, там человека ставят перед выбором. Либо ты отсидишь год, либо ты 6 месяцев лечишься, но при этом условия лечения там довольно жесткие. Поддерживаете ли вы инициативу разрешить в России принудительное лечение от алкоголизма? Номер для смс-ок +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира 363-3659. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Татьяна Валерьевна.
Как относитесь к этой инициативе?
Да, обязательно надо. У меня муж был 1 год. Мы, причем, да, это совершенно вот там ерунду говорят, что его надо схватить на улице и посадить. Нет, мы с большим трудом его устраивали. Мы, прежде всего, справки от врача брали с тем, чтобы его туда положить. И он, значит, никто его там не избивал. Они работали, это в городе Пушкине, они работали на, ну, на стройке под оком милиции. Их кормили, мы его навещали, приносили ему передачи. Он потом, он потом перестал, ну, как сказать, может быть, пить и не перестал, но, во всяком случае, он утих, а то он сильно
бухал. Ваша история, Татьяна Валерьевна, про условия работы и лечения напоминает мне знаменитый фильм «Приключения И».
«Приключения, а?»
«Операция И» или «Другие приключения Шурика», помните?
Да.
Там был такой сюжет, они тунеядцы, алкоголики на работу. Скажите, вот вы считаете правильным, что человек, который, в общем-то, болен, поскольку алкоголизм – это болезнь, что его заставляют работать?
Он так болен, что он всю семью думает об алкоголике, а об семье никто не думает, что вы говорите.
Ведь этот процесс, почему столько о нем говорим, он должен приводить к тому, чтобы люди, возвращаясь из этих лечебно-трудовых учреждений, чтобы они изменили свой образ жизни, чтобы они больше не мучили ни свои семьи, ни своих соседей, ни коллег по работе. Вопрос в эффективности этого действия. Может быть, вместо того, чтобы он где-то разгружал мешки с цементом, если бы с ним работали психотерапевты, если бы он мог принимать такие современные и по-настоящему действующие препараты, пользы было бы больше?
Ну, пусть его лечат. Но вот вы говорите, за счет кого содержать? Он сам обрабатывает себя. То есть он работает, он же зарплаты не получает, но он же работает. Значит, вот эти деньги, на эти деньги его кормят и лечат.
То есть в целом вы за это предложение?
Да, за это предложение. И вот я хочу сказать, что сейчас у моих подруг, мой муж умер уже, а у моих подруг сыновья по 40, там 42, 43. У одной подруги не работает, и у второй не работает. И они за счет своей старушки-матери живут, издеваются над ней. Вот почему при советской власти следили за тем, чтобы люди работали, а сейчас приезжают к нам из Таджикистана.
Эх, Татьяна Валерьевна, если бы алкоголизмом страдали люди, только не работающие, настолько легче было бы решить эту проблему. Но мне кажется, здесь нет прямой взаимосвязи. Как часто пьют люди, которые имеют постоянное место работы, а затем они его теряют, когда теряют и человеческий облик. Надо не просто ЛТП ввести, но и ввести вообще статьи уголовные, судя по всему, предлагает Николай из города Пермь. Наш номер СМС плюс 7985-970-45-45. Наши ученые на средства Еврокомиссии сделали доклад. Получается, что до 85-го года, до перестройки, в возрастной группе до полтинника смертность была в два раза ниже на тысячу населения среди мужчин, чем в последние годы даже, а пили на Руси всегда. Ну что, Наталья, здесь, наверное, трудно с вами не согласиться. Сейчас кто может сказать, что алкоголизм для нас не является проблемой? Является и очень большой. С одной стороны, это нарушение прав человека. С другой, у алкоголика полностью меняется структура личности, и он часто теряет человеческий облик. У нас на днях осудили мамашу, которая во время пьянки выкинула с балкона 2-летнего малыша. Поэтому поддерживаю это предложение. Это Михаил из Перми. ЛТП было как приговор, пишет Искандер из Подмосковья. Очередная ментовская кормушка. Поддерживаю эту инициативу, пишет Алик. Алик — это имя, из города Оренбурга. Лучше пусть лечатся и работают, чем воруют и гробят себя и других. Как вы относитесь к этой инициативе? Если вы ее, как Алик из Оренбурга, поддерживаете, звоните 660-01-13. Если же вам это предложение не нравится, тогда другой номер 660-01-14. Напомню еще немного истории. Я говорил о том, что ЛТП в Советском Союзе появились на законных основаниях после того, как был указ Президиума Верховного Совета в марте 1974 года. А вот закончилось это все в годы перестройки. Более того, причем как закончилось? Очень громко и серьезно. Тогда дверь, казалось, в ЛТП была захлопнута навсегда, потому что в 1990 году Комитет Конституционного надзора Советского Союза, но это предтеча нынешнего Конституционного суда, принял решение, руководствуясь несколькими статьями Конституции страны, признать незаконным тот самый указ Президиума Верховного Совета об усилении борьбы с наркоманией и алкоголизмом, который предусматривал направление в ЛТП граждан, уклоняющихся от лечения. Потому что те документы Советского Союза нарушали и Конституцию СССР, и международные акты о правах человека. Тогда же Комитет Конституционного надзора постановил, что те люди, которые содержатся в ЛТП, должны быть немедленно освобождены. Вот так. Причем смотрите, какие термины использованы были в решении тогдашнего Конституционного суда. Людей из ЛТП освободить. Из больниц ведь не освобождают, правда? Из больницы выписывают, из больницы можно выпустить человека, но освободить можно только из мест лишения свободы. То есть вот эти советские ЛТП действительно играли роль мест заключения для тех, кого туда отправляли, а вовсе не лечение или не столько лечение. Идет голосование. Вот сейчас звукорежиссер Николай Котов, перед ним тоже есть этот монитор, обратил внимание на то, как после двух звонков женщин, испытавших много в своей жизни, как изменилось ваше отношение к этой проблеме, и расклад сил здесь переменился коренным образом. Но голосование еще продлится у нас минут пять, наверное, да, Коля? Минут пять. Если вы поддерживаете инициативу о принудительном лечении от алкоголизма без решения суда, без того, чтобы человек сначала совершил какое-то преступление, звоните 660-0113. Если же вы считаете это неправильным, неэффективным или, если угодно, нарушающим права человека, тогда другой номер 660-0114. И мы с вами снова в прямом эфире. Доброе утро. Мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Идет передача об алкоголиках.
Ну, можно сказать и так. Это утренний разворот на эхе. Как вас зовут?
Николай Васильевич. Мне 60 лет, из них 25. Я страдаю алкоголизмом.
Но я... В советские времена приходилось сталкиваться с ЛТП?
Нет, не приходилось. Я всегда боролся с своей этой болезнью.
Может быть, эти профилактории помогли бы вам в этой борьбе?
Нет, потому что я, знакомые мои бывали там, там просто рабский труд, никакого лечения там нет. Вот, я из Казахстана звоню, у нас они существуют до сих пор. Просто больных отправляют на стройки, продают высоким там чиновникам.
То есть все как во времена Советского Союза?
Да, и они работают там, строят коттеджи, срок выходит, они уходят. Но я хочу сказать, если человек даже больной борется с собой, то он может... Я вот много лет живу и ничего, преуспеваю даже в жизни. Хотя очень тянет меня эта гиря.
Да. Спасибо за звонок. Желаю вам удачи в вашей борьбе. 363-3659 из Казахстана, из России, из Киргизии, из Прибалтики. Звоните нам, рассказывайте. Доброе утро. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Доброе утро. Ну, я доктор-психиатр, у меня тоже есть свое мнение по этому вопросу.
Как вас зовут, доктор?
Михаил.
Михаил. Пожалуйста.
Мне кажется, что удивительно лицемерное это намерение. Потому что оно свидетельствует только о том, что есть потребность в дешевой рабочей силе. Лицемерное потому, что более дешевая водка, которая есть у нас сейчас в продаже, не было за всю, наверное, историю России. Вот посчитайте, сколько стоит водка по отношению к колбасе.
Михаил, вы считаете, что предложение МВД не продиктовано реальной заботой о здоровье?
100% нет. Даже если человек хочет вылечиться от алкоголизма и добровольно идет лечиться, процент излечивания при этом крайне низок. Ну, это всем известно. Это должно из доктора, из пациента симпатов сойти.
Ну вот я в начале программы приводил данные советской статистики, по которым после пребывания в ЛТП 50% бросали пить. Это могло быть правдой?
Нет. Нет. Я помню 80-е годы, когда были трудности с покупкой водки. Вот это было реальный ответ. Отделение в кусты, там, где лежали алкоголики, смертности нет. Нет возможности у аспиранта даже защититься на алкогольной горячке.
Скажите, на ваш взгляд, какой метод лечения, все-таки назовем это лечением, приносит больше плодов? Добровольное или принудительное?
Только добровольное. И это статистика известна во всем мире.
Скажите, Михаил, а существуют у нас, известны ли какие-то места, где люди могут добровольно лечиться, но бесплатно или очень дешево? Потому что мне так кажется, что это все, вот то, что рекламируют по телевизору, это все безумно дорого.
Это дорого. Это дорого. Но это во всем мире дорого.
Ну, то есть, получается, у среднего человека, у бедного человека выбора нет?
Я бы не сказал так. Дело в том, что дорогие способы лечения и дешевые способы лечения, они, к сожалению, примерно эффективны, потому что хорошего способа лечения просто не существует.
Очень жаль. Спасибо огромное вам, Михаил, за этот звонок. Продолжаем разговор. Давайте принудительно лечить генералов от идиотизма, предлагает Дмитрий из Самары. Я бы все МВД в ЛТП отправил, Родион. Ну, зачем же вы так? У ЛТП Нарофоминского района в советские времена, вспоминает Сергей, местные жители продавали самогон. Сергей, а кому они загоняли этот самопальный алкоголь? Пациентам, может быть, врачи или охранники пили? Не обязательно же те люди, которые были туда помещены. Антон из Омска. Ни в коем случае нельзя все это одобрять. При нынешнем состоянии правоохранительной системы взяточничество в ней, это выльется во временную ликвидацию всех неугодных. Ну, кстати, правозащитники по поводу этого тоже высказывали озабоченность. Я думаю, что у нас не стоит принудительно лечить от алкоголя. Только по заявлению родных надо это делать, пишет Елена из Москвы. Если введут принудительное лечение, то не удивлюсь, если заставят лечиться, например, Гарри Каспарова. Ранее по решению суда лица, совершившие преступление, проходили лечение от алкоголизма и наркомании в местах лишения свободы. Ну да, да, Сергей, именно так и было, мы об этом говорили. Эту норму хорошо бы вернуть, продолжает наш слушатель. Самое лучшее лечение алкашей... А, это анонимка, я читать ее не буду. Не забывайте подписываться, друзья мои, это очень просто сделать. В 60-х годах, вспоминает Владимир, алкоголизм проходил как заболевание с выдачей больничных листов. Неужели такое было на самом деле? И люди тогда лечились добровольно, и уже после этого появились ЛТП. Отец лечился, в конце его напоили, чтобы вернулся. Надо вместо ЛТП ограничить продажу алкоголя. Еще будут ЛТП, значит, будет план по их заполнению. Кстати, действительно, некоторые люди, вот тут в некоторых публикациях я находил информацию о том, что в советские годы на самом деле существовал план, который сотрудники милиции и некоторых других заведений должны были выполнять. План по заполняемости, извините уж за тавтологию, лечебно-трудовых профилакторий. Еще один звонок, последний успеем принять сейчас. 363-3659, доброе утро. Алло.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Алексей, Москва. Абсолютно согласен с врачом, вот Михаил, который выступал, да? У нас, как обычно, не с... причиной борется, то есть наоборот, ну да, не с причиной, а со следствием. Вот. Если уж наше государство так хочет с этим бороться, ну запретите продажу спиртных напитков, а то как получается этого дела акцизы и прочее, это значит можно. А хотя бы часть этих средств направлять на лечение, это извольте.
Нигде же в мире, по-моему, там за исключением, может быть, 2-3 радикальных исламских стран, алкоголь не запрещен. То есть с этой проблемой сталкиваются миллиарды людей в мире. Но находят ведь способы исправить?
Естественно. Ну вот возьмите цивилизованные развитые страны, да? Там, например, даже вот пиво, часть акциза, который собирает государство, оно направляется именно на лечение. У нас этого ничего и в помине нет.
Вот перенаправить некоторую часть финансовых потоков, вот это, возможно, хорошая идея. Мне она нравится.
Но она стара как мир. А потом еще любопытно. Господа менты, своих сослуживцев будут тоже отправлять в эти учреждения? Или они будут отмазываться, как всегда, просто ксивой своей?
Я лично не сомневаюсь в том, что все будет объективно и по закону. И справедливо. Я верю в них, я верю.
Прямо еле льете в уши.
Спасибо. Спасибо и вам. Наше электронное голосование завершено, и можем подводить уже сейчас некоторые итоги. Кстати, проблема эта, наверное, стара, как старый весь наш мир. Ну и начиная с тех времен, когда дурманящий разум напитки, или не только напитки, были и запретены. Еще в 18-м, по-моему, 19-м веках существовали уже некоторые предтечи наших нынешних или советских лечебно-трудовых профилакторий. Вы знаете, что это было? Это были монастыри, куда насильно отправляли совсем уж не справляющихся со своей болезнью людей. Сейчас Министерство внутренних дел предлагает возродить ЛТП и принудительно хронических алкоголиков туда отправлять. И эту идею поддерживают 58% наших радиослушателей из почти тысячи позвонивших. Но 42, только 42 выступают против. Кстати, обратили внимание, как по голосам в эфире была заметна противоположность позиции. Мужчины в основном выступали против этой инициативы, а вот женщины за. Но, правда, каждая из позвонивших нам женщин рассказала свою очень горькую, страшную и драматическую историю. Будем следить дальше за тем, к чему приведет инициатива МВД и ранее представленный в Думу проект закона о принудительном лечении от алкоголизма без решения суда, без согласия окружающих и не дожидаясь, пока человек совершит какое-то правонарушение. В Москве 7:55, после 8 нас ждет новая тема. Говорить будем о политике, о том, стоит ли демократам и либералам дальше союзничать с национал-большевиками.
Разворот.
Восемь часов 7 минут, у микрофона Владимир Варфоломеев, и мы продолжаем утренний субботний разворот на эхе. Если вы только просыпаетесь, напоминаю, сегодня 12 июля. Впереди у нас один час, и будем говорить на политическую тему. На этой неделе развернулась интересная дискуссия в ряде СМИ и в интернете. Надо ли демократам и либералам и далее сотрудничать с национал-большевистской партией? Или не стоит с ними иметь ничего общего? Давайте и мы с вами об этом поговорим. По телефону 363-3659 и номер для ваших смс-ок +7 985 970 45 45, через пару минут.
Эхо Москвы. Мы с вами.
Писатель Андрей Усачев на субботней детской площадке представляет свою новую книгу «Уроки вежливости». Детская площадка в субботу после 9 утра. Памяти Анатолия Приставкина. В субботу после полудня слушайте фрагменты архивных передач с участием Анатолия Приставкина. Тема субботней программы «Культурный шок» – какие телепремии нужны стране? И об этом говорим с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым, издателем и главным редактором журнала «The New Times» Иреной Лесневской и первым заместителем гендиректора «Итартас» Михаилом Гусманом. «Культурный шок» в субботу после 14. В субботу 12 июля после 20 часов программа «Кейс» с Матвеем Гонопольским. Приглашенный эксперт Гусман. А вот какой? Это вопрос. Определяем Гусмана. Подробности слушайте в прямом эфире в субботу после 20.
Метеоскоп. Холодно в Москве, всего лишь плюс 5 градусов. Такова температура была в 1887 году. Но бывало и жарко. Разумеется, в 1903, почти столь же далеком от нас, было в этот день плюс 35. Сегодня мы где-то посерединке зависнем. Сейчас плюс 17 градусов. Днем синоптики нам обещают 23-25. В отличие от вчерашнего, более чем сырого, ветреного и прохладного дня, сегодня вероятность осадков очень-очень небольшая. Облачность будет переменная. Ветер северо-западный. Но совсем скоро ветер сменит свое направление, и в Москву придет настоящая летняя хорошая июльская жара. В воскресенье уже совсем скоро до 30 градусов, ну а рабочая неделя в понедельник откроется 32 градусами выше нуля. И в целом, если судить по прогнозу Гидрометеобюро, жаркая погода в Москве продержится как минимум до середины следующей недели. Ну а в эти минуты я сказал, температура плюс 17, важный показатель давления 742 миллиметра, относительная влажность воздуха 77%.
Донорский кризис. Такова тема субботней программы «Город». Наши гости – член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Иван Новицкий, ведущая программы «Город» на третьем канале Олеся Лосева и заместитель главного врача станции переливания крови Департамента здравоохранения города Москвы Сергей Оприщенко. Ведет программу Лев Гулько. «Город» в субботу после 16 часов.
Программа «Без посредников» с главным редактором радиостанции «Эхо Москвы» Алексеем Венедиктовым.
А можно и так.
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Алексей Алексеевич слушает.
Я никогда не буду телефон слушать.
«Без посредников» в субботу после 18.
Разворот.
На этой неделе в ряде СМИ развернулась дискуссия о том, стоит ли демократам и либералам и дальше сотрудничать с национал-большевиками. Но справедливости ради стоит заметить, что некоторые оппозиционные демократические силы с лимоновцами не хотят и не имеют ничего общего. Наиболее принципиальную позицию здесь занимает партия «Яблоко», которая на моей памяти ни разу вместе с запрещенными нацболами никаких мероприятий не проводила совместно. Задал тон этой дискуссии известный и уважаемый правозащитник Александр Подрабинник. В ежедневном журнале он опубликовал статью, которая называется просто «Большевики», как и было сказано. И вот сейчас я процитирую некоторые ее фрагменты. «Кажется, вот только что улеглись страсти, связанные с Национальной ассамблеей. Только что утихли споры о допустимости сотрудничества демократов с красными. Между тем, сама жизнь подкидывает новые аргументы, как бы насмехаясь над нашим желанием расставить все точки над «и» в надоевшем уже споре. Одним из самых веских доводов оппонентов, считающих союз демократов с национал-большевиками явлением нормальным, было многократно повторенное соображение о том, что нынешние лимоновцы совсем не то, что они представляли из себя в те далекие времена, когда ходили по улицам и скандировали, завершив им реформы так: Сталин, Берия, ГУЛАГ. Оказывается, то был художественный проект Эдуарда Лимонова. Но сейчас, говорят оппоненты, лимоновцы заметно меняются. У них от национал-большевиков остались только названия да символика. А так они вполне демократы. Молодые, умные, горячие ребята. Они исправляются на наших глазах и нашими стараниями. Спорить с таким возражением было трудно. Нет же инструмента, которым можно измерить эти прогрессивные изменения. Оставалось ждать, что покажет жизнь. И она показала. Да так наглядно, что промолчать невозможно. Далее Александр Подрабинник довольно подробно излагает недавнюю историю с тем, как группа лимоновцев ворвалась в приемную Министерства иностранных дел, требуя освобождения в Латвии своего товарища Владимира Абеля, и то, какие лозунги эти люди выдвигали. Подрабинник продолжает. За время своей антимидовской акции лимоновцы успели выразить возмущение грубыми попытками пересмотра итогов Второй мировой войны, запретом советской символики в Литве, неуважительным отношением к памятникам советским воинам в Эстонии. Советский воин-освободитель Прибалтики скандировали большевики и сокрушались по поводу беззубой политики российской дипломатии. Как легко было убедиться, НБП критикует российские власти вообще и МИД в частности, не менее остро, чем демократы. но вот только с обратным знаком. Если демократы призывают к уважительному отношению к соседним суверенным государствам не на словах, как это делает власть, а на деле, то национал-большевики ратуют за бесцеремонное вмешательство в дела этих стран, да и само их существование не признают законным. Законны, по их мнению, только интересы России, ибо Россия все, остальное ничто, как дружно скандировали они перед приемной МИДа. Как при таких взглядах национал-большевиков часть российских демократов считает НБП своим политическим союзником? Уму непостижимо. Невиданный плюрализм внутри одного политического объединения. Не зря же сказал, кажется, Наум Каржавин, что плюрализм в одной голове – это шизофрения. Далее продолжает Александр Подробинник. Конечно, НБП льнет к демократам, и это неудивительно, потому что с их помощью национал-большевики получают заветную респектабельность в глазах общественного мнения, выходят из маргинального круга пещерных националистов и дремучих ксенофобов. Козырная карта национал-большевиков – это ореол жертвенности. Готовность идти в тюрьму за свои убеждения действительно вызывает личное уважение, а произвол властей рождает сочувствие к их жертвам. Это сочувствие НБП стремится трансформировать в поддержку идеи национал-большевизма. И далее. На последней акции НБП звучали известные демократические лозунги: «Свобода политзаключенным», «Долой полицейское государство», «Нам нужна другая Россия». Нетрудно догадаться, какая именно другая Россия нужна национал-большевикам. Можно представить, какое замечательное полицейское государство они построили бы, если бы отпала нужда притворяться демократами и если бы в их руках была реальная власть, заключает Александр Подробинник. Напомню, статья правозащитника была опубликована в ежедневном журнале и затем перепечатана в ряде других СМИ и, конечно, широко разошлась в интернете. Согласны ли вы с ним? На ваш взгляд, следует ли демократам и либералам сотрудничать с национал-большевиками Эдуарда Лимонова? Давайте об этом и поговорим в ближайший час. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Номер для смс-ок 7985-970-4545. Первый звонок. Доброе утро.
Здравствуйте. Карен зовут меня.
Карен?
Да.
Живете в Москве, Карен?
Да.
К какой-либо политической организации принадлежите?
Нет. Правда, либералам симпатизируют.
На ваш взгляд, стоит либералам дружить с национал-большевиками?
Знаете, вот как пару лет назад я бы категорически сказал, что нет. Но как я слушаю Лимонова в «Эхо Москвы», в вашем эфире, у меня немножко вот как бы мнение склоняется в его сторону. Правда, мне это самому непонятно, почему вот как этот человек может себя называть национал-большевиком, мне это не совсем понятно.
Может быть, действительно на вас и на многих других производят впечатление те яркие акции, которые регулярно производят национал-большевики? Они получаются и выставляют себя как жертвы режима, и на подсознательном уровне вы просто им симпатизируете?
Нет, абсолютно нет. Эти акции, я к ним всегда и раньше, вот именно национал-большевиков, как-то несерьезно к ним относился. А именно то, что вот я лично Лимонова слышал вот в вашем эфире, вот на меня произвело впечатление. Там пару раз слушал и как бы... Или это трансформация человека в какую-то сторону, или...
Может, он прикидывается просто, Карен?
Но мне кажется, он искренне говорит. Во всяком случае, то, что я слышал, мне, на меня произвело такое впечатление. Может быть, это есть какой-то балласт из истории, из старой, среди своих соратников, которых он не может тоже там прямо вот так перевести вместе со своим развитием на новый этап. Но этого я не знаю. Но мне кажется, он и... такой зрелый человек и знает, за что борется. А мне кажется, он борется за демократию.
Спасибо большое, Карен. Спасибо. Следующий звонок 363-3659. На ваш взгляд, надо ли демократам сотрудничать с нацболами? Доброе утро.
Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Я, собственно говоря, считаю себя убежденным демократом. Я считаю, что ни в коем случае нельзя поддаваться на желание и стремление соотнить, скажем так, и усилить свои ряды голосовал большевиками, поскольку это очень скользкий, очень опасный путь для демократии.
А в чем его опасность, Алексей?
Вы знаете, собственно говоря, в той статье, резюме которой вы сейчас дали в эфире, все, в принципе, и сказано. Я позволю себе некую ремарку. Дело в том, что я в свою бытность работал на Михайловича Ходорковского и являюсь его глубоким сторонником и почитателем, если так можно выразиться. Мечтал бы называть себя его другом и соратником. Так вот, я хотел бы заметить, что выступления, в частности, и попытки к процессу подключения вот этих сил для меня было личным оскорблением, поскольку, как вы прекрасно понимаете, любую идею, да, можно неким образом повернуть в своих интересах. И, собственно говоря, никакого, например, отношения национал-большевизма, да, к демократии, к демократическим ценностям, к подлинным, я подчеркиваю, демократическим ценностям, да, не имеет.
И... Смотрите, Алексей, если говорить не о ценностях, а о реальной политике, а почему бы демократам и либералам не использовать национал-большевиков в роли, извините, тарана в руках у благородных рыцарей, которые штурмуют замок темной силы? Они используют этот таран, он поможет им побороть врага, а затем уже, безусловно, надо будет разбираться вот с этими принципами. Вот для того, чтобы, понятно, если вспоминать Ходорковского, он выйдет на свободу тогда, когда сменится власть радикально. Согласны?
Согласны.
Коалиция демократов и национал-большевиков, левых и правых, она сильнее каждой из этих политических сил в отдельности. С этим трудно тоже спорить. Если эта коалиция быстрее справится с нынешним режимом и в итоге приведет к скорейшему освобождению, например, Михаила Ходорковского, кто сможет кинуть в них камень?
Вы знаете, прежде всего, если мы возвращаемся к конкретной личности, то именно он. Я не готов говорить за него. Но мне думается, что он в первую очередь. Потому что вначале, вы сейчас сказали, благородных рыцарей. Я надеюсь, что когда-нибудь, я не имею права о себе судить, благороден ли я, да, но потомки, я надеюсь на это, да, дадут мне этот эпитет, это звание. Так вот, благородство, да, не... прежде всего, которая свойственна интеллигенции, которая фактически и является носителем демократических ценностей и традиций в обществе, не может воспользоваться, да, таким тараном. И скажем так, тут еще вопрос в том, что победа не любой ценой.
Попробую вас переубедить еще раз. Алексей, если у вас есть возможность продолжить с нами разговор. Надеюсь, что вы не за рулем машины и не едете на большой скорости по подмосковной трассе. Я приведу другой пример. Вы с нами, Алексей?
Да, конечно.
Да. Вот если бы рафинированные демократы и буржуа из Англии, Америки в 40-х годах не пошли бы на сотрудничество с тираном Сталином, смогли бы они победить Гитлера?
Вы знаете, на самом деле, на мой взгляд, скажем так, взяли некий крайний пример, очень крайний, да, во-первых...
Вы мне не оставляли просто выбора, Алексей.
В любом случае, у вас есть выбор. По крайней мере, он закреплен за Конституцией и за любым другим законом. Вы знаете, мне думается все-таки, что, отвечая на ваш вопрос, что правильно поступили, это даже не обсуждается и не может быть подвергнуто никаким сомнениям, никакой оценке, кто мы такие, чтобы... слава Богу, что это произошло именно так, а не как иначе. Но,
может быть, сейчас стоит повторить этот опыт?
Вы, несмотря на мое личное отношение там, к человеку, да, или к нынешней ситуации в стране, в нашей стране, да, сейчас несколько все по-другому. Сейчас несколько все по-другому. Тогда была реальная угроза для всего человечества, да. Я надеюсь, что тот безумный геополитический порыв, который сейчас вдавливается в головы оболваненных людей.
Я понял вас, Алексей. То есть мы не дошли еще до того порога, когда надо к подобным методам прибегать.
Совершенно верно, раз. И в другом случае, и тут есть еще другой аспект, да? В любом случае, ну, на мой личный взгляд, может, поэтому я никогда не буду крупным политиком, ни одно подобное действие, ни одна подобная уступка, если она сделана, да, не нужна, если это будет, если эта уступка, скажем так, будет носить себе цену, например, сотрудничество с тем же Лимоном.
Я понимаю, цель не оправдывает средства.
Конечно.
Спасибо. Спасибо огромное, Алексей. Удачи вам. С вами, конечно, тут уже много людей дискутируют. Я смотрю на экран, на который мы принимаем смс-сообщение +7 985 970 45 45. Например, ваш тезка из Сызрани пишет, Алексей: чтобы скинуть чекистскую хунту вместе с партией власти, стоит сотрудничать даже с самим чертом. Вера из Подмосковья: нацболы — это единственная в России сила, которая действительно борется за права человека. С этим, ну, по крайней мере, внешне трудно спорить, потому что даже за последние несколько месяцев нацболы провели сразу несколько громких акций, когда защищали, ну, например, работников железнодорожного транспорта, помните их попытку захватить офис МПС, не МПС, как это называется, РЖД сейчас в Москве. Действительно, они подобного рода мероприятия проводят регулярно. Либералам надо сотрудничать с нацболами, потому что нацболы — это символ борьбы и свободы. Это Сергей из города Долгопрудный. Долгопрудный — тоже Московская область. Голосование электронное, пришло его время в 8:27. Если вы считаете, что да, демократам и либералам стоит сотрудничать с национал-большевиками ради победы, ради достижения общей цели, звоните 660-0113. Если же вы полагаете, что садиться за один стол с лимоновцами демократам негоже, тогда другой номер — 660-0114.
Начался подсчет ваших голосов.
Если вы полагаете, что с лимоновцами можно сотрудничать, демократам, 660-0113. Если вы против такого союза, другой номер — 660-0114. До новостей успеем принять еще один телефонный звонок. Доброе утро. Алло. Вы нас слышите?
Да, здравствуйте. Это Сергей из Челябинска.
Что скажете, Сергей?
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я сотовый звонок, поэтому не могу долго разговаривать. Вот. Но я считаю, что у нас был это противостояние на сегодняшний день тем либеральным силам, которые сейчас в последнее время в мире доминируют. Вот. И вообще нас был, как мы сами объясняли, это было из Германии, это партия, которая противостояла НСДАП.
Вот. Вот так даже? У них такие корни исторические, я не знал, признаюсь.
Нет, в смысле, была такая партия, так же называлась, немецкая.
Угу. То есть национал-большевистская там противодействовала национал-социалистической. Но это, видимо, было серьезное соперничество. Так все-таки я не совсем понял. Надо сотрудничать этим двум разным силам, либеральным и национал-большевикам, или нет, Сергей?
Да, я считаю, что это сотрудничество должно быть обязательно, вот, потому что только так можно как-то повлиять вот на этот режим такой у нас. Я вообще считаю, что у нас в последнее время такой компрадорский режим
сложился. То есть вместе они сильнее?
Да, безусловно. И вообще говорю, у нас сейчас такой латиноамериканский режим, у нас сейчас в стране такая северная, даже не знаю, как сравнить, какую страну, латиноамериканский. Вот. То есть характерно вот те черты коррупции, то, что огромное разделение между богатыми и бедными, вот, нереально неэффективная власть, вот, никакой справедливости нет, ни социальной, ни другой какой-то.
И вот в этом смысле национал-большевики и либералы, они сходятся. По крайней мере, я думаю, что они разделяют вашу оценку того, что в стране сейчас происходит. И поэтому они складывают свои усилия для объединенной борьбы. Напомню про голосование. Если вы считаете, что союз демократов и национал-большевиков нужен, 660-01-13. Нет, не нужны такие контакты и такое взаимодействие. Другой номер 660-01-14. После новостей продолжим.
Разворот.
8.35. Какие бы темы мы ни обсуждали в утреннем или дневном развороте, имеется в виду мои среда и суббота, но один вопрос, один и тот же, встречается с завидной регулярностью. Подскажите, пишет Алексей Самара, какая композиция звучит во время программы? Это замечательная композиция. Ее автор немецкий композитор, работающий в Голливуде, Клаус Бадельт. И он написал эту музыку для блокбастера «Пираты Карибского моря».
Разворот.
И мы продолжаем говорить о том, следует ли демократам и либералам сотрудничать с национал-большевиками. Но можно этот вопрос развернуть и спросить иначе. Стоит ли, например, национал-большевикам сотрудничать с демократами и либералами? Я думаю, что ответ на этот вопрос в любом случае будет одним и тем же. И сейчас вижу некую картину, некий срез вашего нашего слушательского общественного мнения, потому что мы проводим электронные голосования на эту тему. Если вы считаете, что да, не стыд демократам сотрудничать с национал-большевиками, телефон 660-01-13. Если же вы полагаете, что подобный союз недопустим, или он неэффективен, или ни к чему хорошему он не приведет, тогда другой номер 660-01-14. 660-01-14. Повторю чуть более четко. Началось все с публикации правозащитника Александра Подробинника в ежедневном журнале. И, кстати, нацболы ему ответили довольно сочно, ярко и смачно. На своем официальном сайте nacbol.ru. Так и называется ответ господину Подробиннику и ему подобным. Тоже процитирую. «Оговоримся сразу, — пишет автор, — в России есть действительные либералы и настоящие буржуазные демократы, но есть и другой либерализм. На людях, напяливающие на себя псевдодемократические одежды, вешающие глупости и подлости якобы от имени демократии. Это та антинародная, антинациональная, антирусская либеральная слизь, на которой поскользнулась и упала, расшиблась почти до смерти русская цивилизация, тысячелетняя Россия. Они враги России и русского народа, и разговаривать с ними возможно только как с врагами. Что такое ваши реформы 90-х годов, точнее конца 80-х-90-х? Это буржуазная формационная контрреволюция. Это экспроприация кучкой паразитов под украденным демократическим флагом собственности всего русского народа. Фиговые листки ваучеров — это юридическое признание демократами. Первое — наличие у народа собственности, второе — факт ее отъема. То есть ваши реформы — это грандиозное мошенничество, тотальное ограбление соотечественников. А вы, называя вещи своими именами, вы, Ельцины и Гайдары, Собчаки и Поповы, Чубайсы, Абрамовичи, Потанины, Вексельберги, весь сон паразитов первого, второго и третьего разряда вместе с пописывающими лакеями, вы вульгарные воры, правда, в особо крупных размерах, а вор должен сидеть в тюрьме. Это именно то, и только это имели и продолжают иметь в виду национал-большевики. И воры, придет время, сядут в тюрьму. Народ истец вернет украденное у него. Будьте покойны». Вот таков ответ национал-большевиков на письмо Александра Подробинника. По-моему, все четко довольно и ясно. И вопрос тот же самый, после услышанного и прочитанного. Считаете ли вы до сих пор, что демократам и либералам следует сотрудничать с национал-большевиками? Телефон прямого эфира 363-3659. Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Евгений. Я из Подмосковья. Я состоял в национал-большевистской партии с 95-го года. И печатался очень много в газете «Лимонка», я не хочу называть свое имя. Я хочу сказать, что вот молодой человек из Челябинска выступал, он немножко неправильно сказал. Дело в том, что «Черный фронт» братьев Штрассеров существовал в Германии, который противостоял Гитлеру. Это, ну, в общем-то, национал-большевизм – это Устрялов и Аграновский. Это Харбин, Шанхай. Это были эмигранты, которые приняли восстановление империи Сталина. Вот.
Евгений, да. Давайте в день сегодняшний.
Я считаю, что очень даже необходимо, поскольку, если вы читали Дугина, когда он еще был одним из идеологов национал-большевистской партии, Александр Гелевич.
Не имел такого счастья.
Так вот он там писал, что у нас составляющая демократическая с либералами общая. А вот насчет социального равенства здесь мы расходимся. То есть, в принципе, национал-большевизм – это демократическое движение. И оно ничем, например, не отличается от того, что провозглашает Соединенные Штаты Америки. В том плане, что национал, это значит, что любая национальность в стране, будь то еврей, татарин или русский, или там башкир, а нация одна, российская нация. Так же, как у американцев, негры, китайцы или белые – это американцы. И поэтому вещь насчет национальной составляющей, национализм, вот именно нам не по пути, конечно, с такими людьми, как Баркашов и так далее. Вот, это действительно...
Евгений, скажите, как нацбол, вот, допустим, коалиция национал-большевиков и демократов сможет прийти к власти? Начнется же потом внутренняя драка?
Я думаю, что нет, если будут грамотные люди, такие как Каспаров и Лимонов. Я думаю, что как-то грани сотрутся, в общем-то, какой-то компромисс будет найден. Дело в том, что когда интеллектуалы начинают конкретно за круглым столом, так сказать, беседовать, то, наверное, грани все-таки сотрутся. Тем более молодежь действительно несколько отличается от того, что было в самом начале партии. Ну, конечно, тут я не думаю, что будут драки какой-то. Наверное, какой-то компромисс будет все-таки найден.
То есть члены нынешней коалиции друг друга не попересажают?
Нет, конечно, нет, я так не думаю. Если, конечно, опять не произойдет, как во время всех революций происходило, пройдут опять же те же серые шинели какие-нибудь там, которые похерят идею революционную. То есть чиновники, чинуши вот эти будут пристроены.
Это у нас всегда, к сожалению, такая перспектива, вероятно. Спасибо большое, Евгений. Национал-большевик, за звонок нам в прямой эфир. Вы тоже можете дозвониться. Это сделать очень просто. Номер один, линии много. 363-3659. И мы снова снимаем трубку. Доброе утро.
Доброе утро. Я Леонид из Москвы. Вы знаете, у меня есть впечатление, что сам Лимонов, это то, что 100 лет назад называлось жандармский провокатор, АЗЭФ. То есть он собирает наиболее боевых, наиболее активных ребят вокруг себя, вот, толкает их на необдуманные, совершенно безрезультатные, бесполезные поступки, и тем самым издает, ну, как сто лет назад говорилось, охранке. Вот. Вот такова его роль в современной...
А почему, допустим, это так, а почему бы не использовать этого условного, в кавычках, провокатора для достижения целей, которые перед собой ставят либералы и демократы, если он им помогает? Как Ленин называл таких людей? Попутчики.
Вот этот попутчик создает вокруг себя ореол, будем говорить, чего-то хулиганского. То есть вот эти действия этих
это не хулиганство, Леонид, это не хулиганство, это искусство, это перформанс.
Ну, может быть, это искусство, но во всяком случае это отталкивает. Вот я при всем моем уважении к Каспарову и к тем, кто с ним сотрудничает, все-таки очень настороженно отношусь вот этому контакту с Лимоновым.
Спасибо большое, Леонид, спасибо. Кто сказал, что коммунизм это всегда диктатура, а рынок всегда демократия? Спрашивает Сергей Саратова. Содержание и форма могут быть различными. Всегда надо судить по делам. Если бы вы, Сергей Саратова, могли привести пример страны, которая шла к коммунизму и в которой бы не было диктатуры, я бы с удовольствием с вами продолжил эту дискуссию. Я таких примеров не знаю. Конечно, нужно демократам сотрудничать с нацболами, пишет Дмитрий из Москвы, чтобы победить, как говорил Соловьев, на Руси всякую нечисть, ползучую, оскверняющую землю. Действительно, у них есть общая цель. Точнее, мне представляется, что это даже не цель. Скорее, это осознание и видение общего врага, которыми и демократы, некоторые либералы, и национал-большевики считают нынешнюю российскую власть. Восьмилетний путинский режим и начало медведевского правления. Но, на мой взгляд, это пока единственное, что их объединяет. Лимонов больший демократ, чем официальные демократы, считает Оля. Демократия и либерализм обречены, только союз с нацболами и другими радикальными движениями дает им шанс. Объединяться не надо, другая позиция, Сергей из Тюмени. Каждая партия выражает конкретные мировоззрения конкретных граждан. Если объединяться ради победы на выборах, то, думаю, с помощью компьютерного подсчета голосов любой результат можно заказать. Все правильно. На самом деле ведь, Сергей, и... скажем, ОГФ Каспарова, и Андрей Ларионов, который тоже не чурается нацболов, или Виктор Геращенко, или сам Эдуард Лимонов. Они что говорят? О том, что их коалиция — это некий прообраз возможной Народного фронта, как это было в Прибалтике, как это было в некоторых странах Восточной Европы, где были совершены бархатные революции, когда самые разные политические силы, порой с диаметрально противоположными взглядами, объединялись, опять же, только для того, чтобы свергнуть коммунистическую власть. И там это удавалось. И, возможно, они здесь, у нас, тут хотят провернуть что-то похожее, я имею в виду создание вот этого их союза. У нас демократы-оборотни, Лимонову сочувствую и поддерживаю, пишет Родион. НБПшники с ветром в голове, но искренние и не вредные. На определенных условиях можно объединиться. И вот дальше Елена из Санкт-Петербурга приводит, мне кажется, убийственный аргумент, с которым очень трудно спорить. Елена пишет: хуже не будет. Наш телефон прямого эфира 363-3659. Доброе утро.
Санкт-Петербург, Руслан.
Здравствуйте, Руслан.
Здравствуйте. Как бы смысла в этом объединении особого нет. Если для бархатной революции, то в нашей стране любая бархатная революция закончится вполне реальной и большой кровью. И объединяться, чтобы опять пустить кровь, смысла нет. Лимоновцы в одиночку, вы как бы результат видите... Кроме слов и каких-то перформансов, на этих ничего не видим.
От наших либералов... А разве у демократов и либералов есть какое-то, у них какие-то большие достижения?
А у них тоже нет достижений, потому что они себя исчерпали в принципе.
Так и пусть объединяются, пусть действуют совместно, никакой крови не будет, никакого результата они не достигнут. В чем проблема-то?
Так а зачем им объединяться, если нет результата? Любое объединение...
Нет, если они этого желают, и если они так поступают, почему нет?
Ну так действительно ли это желание, так сказать, молодожёнов, или это враг по расчету? Понимаете? Может, с этой точки зрения стоит подойти, то, что есть браки по расчету, и есть браки по любви.
Ну вот в данном случае, я думаю, мы имеем пример брака по расчету.
Ну, а любой брак по расчету, он длится только до тех пор, пока одна из сторон видит в нем свой интерес.
Правильно? Пока обе стороны не достигнут того результата, который они желают. Как супруги. Кто-то получает деньги, а кто-то столичную прописку. И здесь одни и другие, например, свергнут ненавистный им режим. А дальше разойдутся на почве социальной и экономической политики. И каждый будет доволен.
Так вот, и вот этим своим разводом они еще посеют еще большую смуту.
Так пусть они хотя бы своей задачи минимум решат эту задачу.
Их задача минимум хотя бы начать говорить, и чтобы их слышали.
По-моему, это у них уже получается.
Ну, условно, если они общаются сугубо посредством интернета, а интернет у нас, вот, допустим, он как-то хорошо действует в больших городах. Просто у меня довольно много родственников живет в таких вот маленьких деревнях и поселках, скажем так, ну вот на территории Российской Федерации. Так вы меня извините, 21 век на дворе, а иногда до них неделями не то что по интернету письмо не доходит, до них дозвонится.
Спасибо, спасибо большое, Руслан. Спасибо. Проблемы связи обсудим как-нибудь в другой раз. Смотри, сейчас же удалось дозвониться, поговорили, по-моему, очень хорошо. Сергей из города... Из какого вы города, Сергей? Барнаула. Разделяет некоторые аргументы, которые я приводил в начале этого часа. И во время Второй мировой войны, он пишет, для достижения великой цели сохранения свободы и независимости СССР объединился со своими идейными противниками для победы над коварным и жестоким врагом. Так и сегодня для достижения главной цели – возвращения государства в конституционное русло. Демократам надо отбросить рафинированность и объединиться с лимоновцами для борьбы с общим врагом. Вполне себе... прагматичная цель. Добавлю от себя. 363-3659. Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я уже был у вас в эфире. Я, если возможно, хотел бы прокомментировать ответ на статью, которую вы опять-таки процитировали, там расположенную на сайте. Размещен, да?
О том, что они враги русского народа и разговаривать с ними возможно только как с врагами.
Да, да, да. Так вот, я хотел бы сказать, что, понимаете, дело в том, что сама возможность критиковать и вообще говорить о полярных отношениях в обществе, о политическом обустройстве, кроме как за пределами кухни, дали те же, назовем это а-ля демократа, да, мы прекрасно понимаем, что был некий передел власти, да, нельзя называть наших демократов теми демократами, о которых мы с вами говорили в эфире, и которых вы, в пример, ставили там в Англии и в Соединенных Штатах, да, извините меня.
У нас время поджимает, давайте поконкретнее.
Вот, это первое, поэтому раз. Во-вторых, мне кажется, имеет смысл в дальнейших эфирах рассмотреть другой вопрос.
Нет, секунду, вот про дальнейшие эфиры не буду, вот мне бы с этим разобраться, у нас еще 3-4 минуты впереди. 363-3659. Алло. Алло, доброе утро. Давай, обращаюсь к звукорежиссеру Наташе Кузьминой. Давай другую линию попробуем, не будем на это тратить время. Алло.
Алло.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Игорь меня зовут.
Игорь, правильно, что они сейчас союзничают?
Вы знаете, я признаков не вижу. Единственное, я хотел бы, может быть, немножечко не по теме, но...
Нет, только по теме. Они разве вместе не выходят на марш и не согласны? Они разве вместе не вошли в другую Россию? Они разве национальную ассамблею не создали?
Знаете, а если бы они вместе бы сняли с нашей страны вот это пятно, связанное с Юкосом и Ходорковским, которое начинается опять, лесопятка новая, да? Говорят о каких-то астрономических объемах нефти, которые украли, то почему они не объединить усилия и спросить, а где эти деньги, если действительно эти цифры подтверждаются этой нефти? Вот все бы взяли, объединились бы и сказали, давайте их найдем, эти деньги, и стране вернем, если они есть, эти украденные нефти.
Они нашли себе другое поле для объединения. Это вот правильно, что они сотрудничают, или неправильно?
Вот будет правильно, если они пойдут отсюда, с самых глобальных проблем. А это все просто базар. Вот когда они действительно возьмут на эту проблему...
Нет. Базар это когда вы приходите в книжный магазин и просите вам дать колбасы. Когда мы говорим о союзе нацболов и демократов, а вы рассуждаете о Юксе. Вот это и есть базар. Успеем еще или уже не успеем? Все, да, время истекает. Тогда подводим итоги. 69% наших слушателей на протяжении всего нашего разговора, число это неуклонно сокращалось, считают, что союз демократов, либералов и национал-большевиков – это, в общем, правильная вещь, пусть в тактическом смысле, но все равно правильная. Против такого диалога и таких контактов выступает 31% наших радиослушателей. На этом мы субботний разворот завершаем. закрываем наш книжный магазинчик. Теперь вновь встретимся уже через неделю, в следующую субботу. С вами был Владимир Варфоломеев. Всего доброго, хороших вам выходных.
Разворот.